свободы. Штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Якія вынікі будзе мець падпісанне ў Астане кіраўнікамі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовы аб утварэнні Еўразійскага саюза. Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць дарадца Радыё Свабода Ефім Фіштейн, дырэктар казахскай службы нашага радыё Едыге Магауін і журналіст Сергей Навумчык, вядучы Александр Лукашук.
Калегі, вось у чацвер кіраўнікі трох краінаў, прэзідэнты Расіі, Казахстана і Беларусі падпісалі ў Астане, паставілі свае подпісы пад дамовай аб утварэнні Еўразійскага саюзу. Я на пачатку хачу вам папрасіць вас пракаментаваць адну цытату. Калі ідэя Еўразійскага саюзу загучала ўжо як адна з мэтаў прыярытэтных расійскай палітыкі, а ініцыятарам гэтага саюзу выступала менавіта Масква, Владзімір Пуцін апублікаваў у газеце «Ізвесце» такі праграмны артыкул. І вось што ён пісаў тады, як ён бачыць гэты еўразійскі звяз. Гаворка ідзе, нагадаю, пра артыкул двухгадовай даўніны. Это пачатак 2012 году. «Мы не збіраемся ні ад кога адгароджвацца і каму-небудзь супрацьстаяць. Еўразійскі саюз будзе будавацца на універсальных інтэграцыйных прынцыпах, як неад'емная частка вялікай Европы, прычым вялікай Европы з вялікіх літараў, аб'яднанай адзінымі каштоўнасцямі свабоды, дэмакратыі і рынкавых законаў». Канец цытаты. Што адбылося з гэтымі словамі? Вот, Ефім, што два гады назад Пуцін, калі вот гэтыя словы сказаў, гэтыя словы і азначалі тады, вот і калі мы іх чытаем, мы думаем, што яны азначаюць, ці это нешта іншае самага пачатку было?
Возможно, означали, но мы должны понимать, что мы имеем дело с процессом, с эволюцией как взглядов российского общества, так и взглядов самого Путина. Я думаю, что сегодня он не стал бы подписываться под словами «Великая Европа», «Демократия», «Свобода» и так далее, потому что в основу нынешнего идейного проекта, нынешней государственной идеологии, которая складывается вокруг Путина, в основу положены совсем другие ценности. Это ценность этнической близости, это ценность самостояния какого-то по отношению к Европе, то есть опоры на собственные силы, на собственных мыслителей, не на европейские ценности. Но, в принципе, нужно понять, что Путин после долгих поисков, а с ними Россия, после долгих поисков, как бы нашла, ну, в кавычках, для себя некую схему, которую она может противопоставить схеме Европейского Союза. Это тоже интеграционный блок, по идее, который задумывался как некий Европейский Союз, только отчасти в Азии. Слово «евразийский» я бы вообще здесь употреблял с опаской, потому что оно позаимствовано у совершенно конкретных философов, которые формулировали этот проект, кстати, здесь в Праге, как мы знаем, с участием Савицкого, других белых эмигрантов. И Путин задумал этот проект как, собственно говоря, венец своего правления. Это была центральная идея его жизни, и она, несомненно, включала гораздо более сильную славянскую составляющую.
Это, скажите, коли коротко можно сказать, это есть некий эрзац-вариант СССР? Какие идеи?
Это вариант для начала Европейского Союза. По мере расширения, по мере того, как бы к этому союзу присоединялись другие государства, возможно, возникла бы конфигурация, близкая к СССР. Но Путин не настолько глуп, чтобы полагать, что прибалтийские государства присоединятся, которые уже сейчас в ЕС, в Европейском Союзе. В любом случае, хочу сказать, что эта первоначальная идея сейчас лежит в развалинах. То, что от нее осталось, никак не соответствует первоначальной задумке. Во-первых, появилось слово «экономический», которое означает, что это все-таки не политический, а экономический союз. А во-вторых, состав, я не хочу никого обидеть, но состав совсем другой. К России в этом начинании присоединилось всего два государства на сегодняшний день. Общей численностью населения 27 миллионов человек. И это нечто совершенно другое, чем Путин задумывал.
Едыге, вот вертающийся до этой формулы, якую два года назад президент Путин сказал, как в Казахстане увогуле воспринимают идею вот эту, якая пришла из Москвы? Ці накольки она органичная для самого Афганистана? И коли можно, как бы вы прокомментовали то, что сказал Ефим, что навод понятие евразийский сюда не до речи, оно просто ни до чего, это просто объединение экономичной, там, некой политичной трех.
Я хочу обратить внимание именно на момент, когда Ефим говорил о том, что добавлено слово «экономический». В принципе, подразумевание было с самого начала, что это будет некая экономическо-политическая интеграция. Но с событиями напрямую связанными с Украиной, допустим, на примере Казахстана я могу сказать, что с тех пор, как произошли события в Украине, аннексия Крыма, в Казахстане очень громогласно довольно-таки начало говориться о том, что нужен ли нам этот союз вообще. Это было связано, само собой, с активистами, но нельзя исключать того, что оно было в определенной мере сдирижировано и правящей властью тоже, которые хотели этим методом как бы сказать России, что или Путину сказать, что у нас есть как бы и возможность дать задний ход. Хотя на самом деле, наверное, не совсем задний ход, но по крайней мере поторговаться.
Сергей, вот заява Путина двухгодовой давнины. Что она, по-вашему, могла означать для Беларуси? У нас мы говорим завсёды про две Беларуси. Беларусь официальную и Беларусь такая, какая хотела бы выбрать крыху иншие каштовности. Вось каштовности, какие были названы, свободы, демократы, рынков, и они прогучали, это те каштовности, которые для значной части белорусского громадства являются важными и истотными. И навод для частки оппозиции, якая думала, что махчимый способ демократизации Беларуси – это праз Москву. В этом смысле Евразийский союз имел такую махчимость, имел такой потенциал, по-вашему?
Не безумовно. И тут я поспрашаюсь с Ефимом Фиштейном, який сказал, что мы назираем эволюцию процесса и эволюцию политических поглядов, все, так сказать, ну, эволюцию в уголе Путина. Я думаю, что в выпадку с Путиным нельзя казать про какую бы то ни было эволюцию, потому что тепер, як і на початку його кар'єри, ми маємо справу з офіцером КДБ, у якого є двойне дно, тройне дно, і Бог ще ведає, скільки там гэтых, так сказать, слоїв там існує. І коли Путін, это Путін, після війни в Чечні, після гэтага кульбіта з ротації з Медведєвим, коли він казав слово демократи, свобода, ринок, нельга было безумовно ему верить. Это были слова так вот для вонкового такого корыстания, для, может быть, для Захода, я не веду, але безумовно, он не имел на увазе то, что сказал.
Адресат вот этого заявы был Захад, первый.
Я думаю, хоча за все так. Потому что все то, что робит Путин, и что он робил уже тогда два года назад, на початку, у студени 2012 года была эта его заява, причем она была надрукована в известиях, я не помиляюсь, первого студеня, первый день Нового года. Это был, правда, так сказать, вот фундаментальный такой этапный, как принято казать, артикул. Ясно, он казал зусім не то, что думал. Не думаю, что для него было важно неким чином притягнуть некие, такие прогрессивные частки громадства, те, кто в Казахстане, те, кто в Украине, якая тогда еще, так сказать, не была в стане войны с Россией, те, скажем, в Беларуси. Ему той же самой России, ему на это просто наплевать. На конт оппозиции белорусской, вы, Александр, сказали, я думаю, что в той момент уже для оппозиции белорусской, навод для той частки, якая ориентовалась на Москву, ці гуляла с Москвой, с Москвой было все ясно. Вот один из становчий выник усіх гэтых трансформаций, які мы бачили, это то, что, я думаю, любой белорусский оппозиционный политик, який сегодня скажет, что давайте мы будем сябровать с Москвой и будешь шукать некой подтримки, и он просто подпишется смиротный присуд к политику.
В какой стране, по-вашему, с былого СССР больше свободы? Ну, давайте про Балтику, краины Балтии, какие сябры развязу, просто отнесем. Ефим?
На мой взгляд, два государства сегодня могут считаться относительно свободными. Это Украина и Грузия. Остальные в той или иной степени поражены авторитаризмом. Я не хочу называть это диктатурой, хотя это часто почти неотличимо. Но все элементы достаточно хорошо нашим зрителям известны. Это властные рычаги в одних руках, это режим личной власти, это контроль средств массовой информации, это ограничение прав и свобод граждан, на собрания, на партии, на партийное строительство и так далее, и так далее.
А все вот, если вы взять три краины Евразийского связу, как бы вы их расположили? Кто, где, по вашему, больше свободы?
Еще недавно я бы сказал, что больше свободы в России. Сегодня я уже затрудняюсь, потому что, на мой взгляд, в России настолько радикально и резко изменилось состояние, положение вещей, что сегодня Россия выравнивается с режимами в Беларуси и в Казахстане, на мой взгляд.
Едыге, а как бы вы отказали на питание, в какой с пункту влежения Казахстана, например, коли вы можете представить, как бы отказали в Казахстане люди на это питание? Где больше свободы?
Ну, очень сложно сказать, потому что, конечно, люди привыкли хвалить свою страну на камеру, если говорить на государственном
телевидении. Вот в Казахстане, в России и в Беларуси. Ну, что бы они сказали?
Я согласен с Ефимом, что ситуация, в принципе, во всех, она примерно одинаковая.
Сергей, як бы вы отказали на то же самое питание?
Я думаю, что однольково ее мало, те однольково она отсутничает по великим рахунку во всех этих трех названных вами краинах, и подписанное уже цвертпогоднение, его можно было бы называть союзом диктаторов.
На этом тыдне громадяне Евразвязу взяли удел у звыклым для их рутинным процессе демократичных свободных выборов. В Украине выборы отбылись в умовах, коли частка краины аннексованная, частка з'являється зоной боевых деяний. Але при великой политической активности. В краинах Евразийского союза, Беларуси, Казахстане и России про выборы можно говорить не только умовно. Так само объединяют режимы этих краин и наявность международно признанных политвязнев. У Беларуси это Игорь Оленевич, Олесь Беляцкий, Евген Васькович, Миколай Дзядок, Эдуард Лобов, Василь Парфянков, Артем Прокопенко, Микола Статкевич. Разом яны провели за кратами 24 годы, 1 месяц и 16 дзён. Их имены, их лёсы, контекст их подеев, про якія мы думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Сегодняшние удельники передачи. Дарадца Радио Свобода Ефим Фиштейн, директор казахской службы нашего радио Едыге Магауин и журналист Сергей Навумчик. Ведущий Александр Лукашук.